Говорит Радио Свобода. Культура, судьбы, время. Предлагаем вашему вниманию беседу с выдающимся поэтом Иосифом Бродским. После эмиграции из Советского Союза в 1972 году он получил профессорское звание в Америке и преподает в Мичиганском и Колумбийском университетах. В 1979 году его выбрали членом Американской академии наук и искусств. В 1980 году в Италии он получил премию «Манделло» за лучшую книгу года. В 1981 году Иосифу Бродскому присуждена литературная премия Джона и Катрин МакАртур. Беседу с Иосифом Бродским ведет сотрудница Нью-Йоркского отдела радиостанции «Свобода» Наталья Дубравина. Беседа записывалась не в студии, а на квартире у Бродского, и мы заранее просим извинения за технические, не особенно удачное качество звука. Итак, включаем запись.
Иосиф Александрович, это ваше первое интервью для радиостанции «Свобода». Поэтому перед тем, как задавать вопросы, я хочу вас попросить рассказать поподробнее о себе.
Я родился 24 мая 1940 года в Ленинграде. В возрасте 7 лет я поступил в школу, которую бросил в возрасте 15 лет. Поступил на завод, работал в качестве фрезеровщика. И на протяжении последующих 6 или 7 лет я сменил, по-моему, около там, 14 профессий, что впоследствии фигурировав в качестве состава обвинения, предъявленного мне в 64 году. То есть, что я, значит, менял места работы очень часто. Я был арестован и содержался, значит, под ним сам под замком три раза, два раза сидел в сумасшедших домах. В 64 году я был арестован, получил 5 лет, был выпущен, как говорят, по половинке, благодаря, собственно, протестам как внутри, так и вне России.
А что вам инкриминировали?
Мне там было 16 пунктов обвинения, да, внеядство, устранение, значит, изготовление, распространение материалов, значит, порочащих систему и так далее, так далее. Хотя на самом деле это просто были постихи, разложение, значит, молодежи. Ну, это как такое классическое обвинение, которое в этом даже была своя собственная прелесть, потому что оно и Сократу предъявлялось. В 1972 году, 10 мая, меня вызвали в АВИР и сказали, чтобы я в 10 дней покинул пределы. И как человек законопослушный, я действительно это все совершил.
Иосиф Александрович, что побудило вас к эмиграции?
Ничего действительно особенного не побудило. Просто меня вызвали в АВИР 10 мая. И человек, который, значит, я не помню его фамилии, он такой полковник по ткани, он мне просто предложил либо, значит, уехать в государство Израиль, или у меня начнутся в чрезвычайно обозримом будущем серьезные неприятности. Он действительно там, скажем, три раза сидел в тюрьме, даже в сумасшедших домах, и в общем, уже все это стало приобретать характер определенный. В общем, тавтология началась. Да, я некоторое время опирался, я пытался все это отложить, перенести и так далее, так далее. Но из этого, наверное, естественно, ничего не вышло. 12 мая, если не ошибаюсь, они мне дали выездную визу.
Значит, эта идея исходила не от вас лично,
Ни в коем случае. Ну, конечно же, я, как всякий нормальный человек, конечно же, я хотел там, скажем, ездить за границу и так далее, и так далее. То есть у меня были приглашения, по которым они меня никуда не пускали, там, не знаю, в ту же Англию, в ту же Италию, в ту же Чехословакию и так далее, и так далее, и так далее. Уезжать, как говорят поляки, назавше, то есть навсегда, у меня совершенно никаких на этот счет идей не было. Ну, с другой стороны, снова садиться, это уже просто мне надоело, кстати, мне было 32 года, да, с Божьей помощью.
А как складывалась или как сложилась ваша жизнь здесь, на Западе?
Нормально, в общем, она даже никак не складывалась. В общем, этот вопрос задается довольно часто. Я не знаю, как это объяснить. Я, в общем, не заметил никаких особенных качественных перемен в существовании. То есть, единственное, что произошло, это чисто географическая перемена. Я прилетел в Австрию, у меня был билет исключительно до Вены, в Вене. Меня просто встретил приятель из Мичиганского университета и предложил мне буквально там же в аэропорту место поэта при университете, в Мичиганском университете. Вот. И я, значит, принял это предложение, и на протяжении последующих 5 или 6 лет. Я, в общем, провел в Мичигане примерно с года 77-го, я полагаю. Я начал совмещать преподавание в Мичигане с преподаванием в Колумбийском университете, где я преподаю сейчас. В настоящее время я просто переехал из Мичигана в Нью-Йорк, я преподаю, значит, осенью в Колумбийском университете, а весной в 5 колледжах в штате Массачусетс. Они все вместе там, там примерно в радиусе примерно 15-10 километров.
А вот. Что вы преподаете конкретно?
Я преподаю курс, то есть у него несколько такое суховатое название — «Содержание современной лирической поэзии». Это значит английская, американская, немецкая, французская, греческая, если хотите, польская. Не знаю,
все это на английском?
Да, все это по-английски, да. Русская, но тоже в переводах. И, кроме того, я преподаю еще курс «Время от времени». Там, скажем, русская поэзия либо 18 век, который мне куда более интересен, чем что бы то ни было остальное, либо там, скажем, 20 век, там, скажем, я не знаю, первая четверть его.
А эмоционально как вы восприняли эту перемену?
Единственное, что меня всю жизнь интересовало, это заниматься своим делом, то есть сочинять стишки и так далее, и так далее. Я как сочинял в отечестве, так сочинял дома. Через 2 года, я помню, я сидел в Анарборе у себя дома, что-то сочинял там, я не помню, мне надо было что-то проверить, я протянул руку к словарю, и вдруг, я помню этот момент очень хорошо, я просто узнал жест. То есть я также всю жизнь протягивал руку к словарю, сидя у себя дома. И тут я понял, что все на своих местах.
Ну, а творчески здесь, наверное, все-таки сложилось судьба значительно удачнее, ну, чем там.
Ну, и, знаешь, удачнее, неудачнее. То есть, единственное мерило тому – это количество, то есть не столько количество, сколько качество сочиняемого, да? А времена, мне кажется, что, будь я дома, мне было бы несколько легче. Но все-таки стены до известной степени помогают. Сочинение носит несколько более непосредственный характер. Да. Тут несколько возникает некоторый элемент отстранения, который, впрочем, для сочинительства чрезвычайно благотворен, потому что оно и вообще, по сути дела, есть отстранение. Да. То есть и тут оно несколько усугубляет.
Когда я говорила о творческих удачах, я имела в виду то, что в «Союзе» ваши стихи не публиковались.
Нет, вашей... совершенно верно. Ну, там вышли несколько стихотворений, там масса переводов.
В основном
выходила,
переводы, да.
Но и да, и нет, я, надо сказать, вам это может показаться кокетством, но на самом деле это не так. Меня вообще никогда на свете это не интересовало, там, скажем, печатается или не печатается и так далее. Единственное, что меня интересовало, это исключительно сам процесс сочинения. Последний раз я реагировал несколько эмоциональным образом на публикацию, или скорее на отсутствие, это когда мне было, там, я не знаю, года 23 или 24, да? С тех пор, я не помню почему, но, в общем, я даже знаю почему, абсолютно как рукой сняло. Ну вот, и там то, что выходит книги или не выходит книги.
Печатается или не печатается, ладно, а читается или не читается.
А это тоже, знаете, всегда колоссальная загадка. У меня всегда было 2 или 3 человека, 5 или 6, я бы сказал, это будет точнее, чьим мнением я дорожил, не более того. И эти 5 или 6 человек, в общем, я более-менее в той или иной степени для себя, я их сохранил.
Скажите, пожалуйста, вот я знаю о том, что вы хорошо владели английским еще до отъезда.
Это неправда. Я им совершенно не владел. То есть я переводил довольно много с английского. Я перевел там 2 пьесы, там изрядное количество стихотворного текста, но со словарем и так далее. То есть я учил английский в школе, да. Не говоря о том, что у меня в 4-м классе по нему уже была, по-моему, переэкзаменовка. Я скорее знал там, скажем, какой-нибудь польский язык или там, я не знаю, сербско-хорватский. Ну, я примерно говорил по-английски так же, как матрос. Да, то есть как матрос, который ходит за гранку, да. То есть он знает примерно окей, гудбай, right, left, направо, налево. Ну и примерно. Ну,
но может... тем не менее вы читали и делали даже переводы.
Да,
значит, все-таки это...
Ну, то есть какой-то пассивный запас был, я полагаю, изрядный. Активного никакого не было. То есть и если я и заговорил по-английски, то это просто исключительно по необходимости здесь, то есть преподавание, да. То есть мой приятель, вот он вел меня 3 сентября в класс, то есть в аудиторию в университете. Там сидел 50 человек, он сказал, значит, вот, молодые люди, этот человек вам будет излагать про изящную словесность, и вышел.
Вы остались один на один с аудиторией, с изящной словесностью и английским языком. И какой был результат?
В общем, ничего. В общем, ничего. Ну и кроме того, студенты были совершенно замечательные, когда там, скажем, я стал в тупик, они более-менее подсказывали. То есть они, в общем, так по интуиции соображали.
Но тем не менее, вы уже здесь пробовали писать.
Это действительно так, да. И довольно много, да.
Как вы считаете, что все-таки вот переход на англоязычные рельсы считается неминуемым или...
Для меня вообще этот вопрос не стоял, не стоит. И единственное, почему я там, скажем, сочиняю по-английски, ну потому что мне язык колоссально нравится. То есть невероятно нравится. Это совершенно замечательный язык. То есть ничуть не хуже, чем этот самый. Родных осин и временами даже просто куда более точный язык, да. Поводом, побудительным поводом к этому переходу, хотя ни в коем случае не переход, это просто на такой занятной стороне, такая левая деятельность, да. Это послужило обстоятельство совершенно не психологического и не рационального свойства. Дело в том, что я просто зашел чинить свою машинку, русскую машинку, вот самый, в мастерскую. И в этой мастерской я увидел совершенно замечательную машинку. Такая Lettera 22, это итальянская, Olivetti, с английским шрифтом. Это вообще одна из самых замечательных машинок, выставлена в этом самом музее современного искусства как образец современного дизайна. Замечательная машинка, которая, значит, которую просто владелец этой мастерской просто продавал. И за гроши буквально. Долларов за 40 я ее купил, потому что колоссально она мне понравилась. Я притащил домой и попробовал шрифт. Ну просто. И шрифт такой замечательный, что когда я его увидел, просто я понял, что надо что-то на этом писать, пользоваться этим шрифтом. И поэтому я и принялся сочинять по-английски. Для того, чтобы просто пользоваться этим шрифтом. Потом возникла своя, собственно, динамика и так далее.
А я знаю, что вы переводили стихотворение Набокова на английский
язык. Это правда,
язык.
Да.
А какие чувства испытывали при этом? И что вас побудило перевести его?
Меня редактор журнала, который стихи напечатал, значит, он прислал мне письмо с просьбой перевести эти стихи. Это мне показалось полным бредом, да?
Это журнал Canyon
Review. Canyon Review, да. Ну, журнал довольно, как бы сказать, с таким благородным прошлым. Там был такой человек, Ivor Winters, когда-то всем этим делом занимался. Ну, так что у меня по отношению к этому журналу какие-то определенные симпатии, но дело даже не в этом. Я ему позвонил назад и сказал, что он, значит, это самое, как бы сказать, вне себя и так далее, и так далее. То есть гигнулся. На что он мне сказал, что вот, ну, все-таки нам было бы интересно, если бы попробовали, и так далее, и так далее. Ну, я решил, что коль так, то почему бы мне не попробовать? И, в общем, я не знаю, перевел, и, по-моему, получилось довольно толково.
Существует мнение, что чем тверже писатель сохраняет свое национальное своеобразие, ну, как, например, mm-hmm. Ремезов, Бунин, Замятин, тем больше интерес он представляет для иноязычного читателя. Или наоборот, не считаете ли вы, что интерес американского или западного читателя обусловлен не национальными, а космополитическими,
да?
Общечеловеческими мотивами в творчестве того или иного автора?
Вы знаете, это чрезвычайно затруднительно для меня дать на это какой бы то ни был ответ. Разумеется, там чисто этнографические соображения играют колоссальную роль в привлекательности той или иной литературы, то есть делать ту или иную литературу для того или иного писателя чрезвычайно привлекательным. Это, конечно, так. Но помимо этнографии, я думаю, должно быть еще что-то, что представляло бы более-менее такой, как бы сказать, ну, не то чтобы общечеловеческий, но более-менее такой, ну, не универсальный, а дополнительный интерес. И я не думаю, что, там, скажем, Ремезов, Пельняк, Замятин, Бунин интересны именно потому, что они, скажем, вот столь укоренены в традиции и так далее, и так далее. Ремезов, поскольку я знаю, вообще просто, по-моему, не переводим на английский язык. То есть, ну, в конце концов, это и понятно, потому что при всех его, значит, благодаря его, ну, чисто языковой стороне его творчества и так далее. Что касается универсализма, там, я не знаю, космополитизма и так далее, эти реальности не существуют просто. Вообще невозможно это все разделять, там, скажем, национальные черты и, как бы сказать, вненациональные черты. Речь идет о чрезвычайно простом явлении, об индивидууме, то есть об индивидуальности. Эти различия просто не существуют, там, скажем, между писателем интернациональным, космополитическим и писателем, там, укорененным, там, скажем, национальной традиции. Существует человек с жизненным опытом, который в той или иной степени является результатом среды, в которой он обитает. Да? То есть среда каким-то образом влияет на Ну, скажем, например, если вы живете в России, то, скорее всего, вас посадят, да, там, ну, есть эта вероятность, эта гарантия выше, чем, например, но скажем, это, и в связи с этим у вас будут возникнут какие-то определенные заключения по поводу ограниченного пространства, неограниченного времени и так далее, да. Вот. Но те же самые идеи возникают и у человека, который совершенно ни в какой тюрьме, например, никогда не сидит. Например, один из лучших поэтов, там, скажем, 20 века, вот Роберт Фрост, да, ну, вот, он совершенно стопроцентный американец, ни в каких тюрьмах не сидел. Но стихотворений с более пугающим содержанием, на мой взгляд, не существует, не написано ни на одном языке, ни, особенно на русском, где, казалось бы, все и карты в руки, да. Птичка, она просто есть птичка, да, и совершенно неважно, на каком она в своем языке чирикает, просто чирикает, чирикает, да. Но возникает мелодия или не возникает мелодия, да, вот и все. То есть действует это каким-то образом на ваш слуховой аппарат или не действует? Вызывает это какие-то у вас ощущения или нет?
Вот. Это все. Иосиф Александрович, я читала вашу прозу о Надежде Мендельштам, предисловие к книге Платонова «Котлован», предисловие к сборнику стихов Марины Цветаевой, очерк «Меньше, чем единица», о Ленинграде и так далее. И если говорить о творчестве поэтов, то у многих из них после 40 лет намечается переход к прозе. Есть ли у вас такая тенденция?
У меня такой тенденции нет. Ну, я, в общем, терпеть не могу писать прозу. И, в общем, как правило, там, скажем, я принимаю за эти самые дела либо от чрезвычайно большой симпатии или привязанности к тому или иному произведению, к тому или иному автору, либо от страха, что кто-нибудь другой напишет, напорит, да.
Существует мнение, что эмиграция – это трагедия для писателя, поскольку он утрачивает связь с родной почвой и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
Я думаю, что это правда, неправда. То есть это правда для определенного типа людей и неправда для другого типа людей. Я думаю, что это обобщение, с которым, как со всяким обобщением следует быть чрезвычайно осторожным, потому что все, в конце концов, всегда упирается в человека, в его темперамент, в его индивидуальность, да? Это, конечно, чрезвычайно просто, то есть чрезвычайно просто и чрезвычайно естественно сочинять в условиях, которые, в общем, более-менее конгениальны и соответствуют, ну, я не знаю, таким естественным образом, да, там, стены, которые помогают и так далее, и так далее. Вот, но куда больше куражу, если угодно, и я уже не знаю чего, если вы оказываетесь в состоянии заниматься своим делом, несмотря на то, что обстоятельства чрезвычайно этому неблагоприятствуют, да? И в этом больше, ну, я не знаю, как бы сказать. То есть, прежде всего, таким образом проверяется действительно ваша, ну, не то чтобы годность, а, ну, если угодно, реальность того, что вы писатель, да?
Вот. Последний, так сказать, традиционный вопрос. Какие у вас дальнейшие планы творческие, жизненные?
Никаких совершенно. То же самое.
Вы осели в Нью-Йорке уже, так сказать, стабильно.
Я осел в Нью-Йорке, да. И вот я, как бы сказать, как маятник между Нью-Йорком и Массачусетсом. И никаких у меня планов.
А над чем вы сейчас работаете?
Стишки сочиняю.
Стишки. А мне бы очень хотелось, чтобы вы что-нибудь прочитали из стишков.
Из стишков? Это можно. То не муза воды набирает в рот, то должно крепкий сон молодца берет, и махнувшая вслед голубым платком наезжает на грудь паровым катком, и не стать ни раком, ни так словам, как назад в осиновый строй дровам, и глазами по наволочке лицо растекается, как по сковороде яйцо, горячее ли тебе под сукном шести одеял в том садке, где Господь прости. Точно рыба воздух сырой губой, я глотал то, что было тогда тобой. Я бы заячьи уши пришил к лицу, наглотался бы в лесах за тебя свинцу. Но и в черном пруду из дурных коряг я бы всплыл пред тобой, как не смог варяг. Но, видать, не судьба и года не те, и уже седина стыдно молвить где. Больше синих жил, чем для них кровей, да и мысли мертвых кустов кривей. Навсегда расстаемся с тобой, дружок, нарисуй на бумаге простой кружок. Это буду я, ничего внутри, посмотри на него и потом сотри.
Спасибо. И если можно, что-нибудь еще из лирики.
Я был лишь тем, чего ты касалась ладонью, над чем в глухую воронью ночь склоняла чего. Я был лишь тем, что ты там в потьмах различала смутный облик сначала, много позже черты. Это ты горяча ушью одесную, раковину ушную мне творила шепча. Это ты, теребя штору сырую полость, рта вложила мне голос, окликавший тебя. Я был попросту слеп, ты, возникая прячась, даровал мне зрячесть. Так оставляют след, так творятся миры, так, сотворив их часто, оставляют вращаться, расточая дары, и бросаем то в жар, то в холод, то в свет, то в темень, в мироздании потерян кружится шар.
Вы слушали беседу с поэтом Иосифом Бродским, записанную в Нью-Йорке. Вела беседу Наталья Дубравина.